Итак, поехали. Дорогие друзья, литературный клуб «Тихий омут» страшно рад вас приветствовать на очередном своем заседании. Я сейчас немножко повещаю, потом сяду. Я не буду так памятником стоять, мне просто пока так удобно. Надеюсь, это никого не напрягает. Я не в смысле, что я тут главное.
Секьюрити зашкаливает. Давай уже. Мы тебя любим.
Так вот, дорогие друзья, литературный клуб «Тихий омут» страшно рад вас приветствовать на своем очередном заседании. Мы проводим эти заседания уже с февраля месяца, то есть уже скоро, вообще-то, будет целый год. Пару раз в месяц мы собираемся в этом прекрасном помещении, в библиотеке «Ясная поляна», за что огромное спасибо ее хозяину, господину Йорданову. И обсуждаем книжки, литературу, а также все, до чего дотянется мозг и язык. Дотягивается он иногда до довольно странных вещей, но всем вроде нравится. Поэтому
скучно
мы продолжаем.
Скучно не бывает,
да. Это точно. Мы, Александр Шуйский, Ольга Недорубова и я, Катерина Романенко, вместе образуем творческое объединение «Перелетный чердак», которое, вот, собственно, с февраля этого года баламутит разным образом пространство онлайн и офлайн. В Варне и повсюду. Мы провели мероприятие про эволюцию и сравнивали точки зрения эволюционистов и креационистов, простите, пожалуйста. Мы провели в среду интереснейшее заседание про историю и символику классических колод карт Таро, на которые, собственно, Александр и Эндрю потрясающе вещали и рассказали много интересного. И с февраля мы проводим книжный клуб. Кроме того, есть проект Ольги «Ходи, смотри», который вы все наверняка знаете, но я еще раз прорекламирую. «Ходи, смотри» — это прогулки летом по городу, зимой по галереям, музеям и разным интересным местам, а также иногда поездки куда-то за город. Каждую среду это бесплатно. Ольга на своей странице публикует планы, и это можно присоединиться в любой момент. Пожалуйста, найдите ее страницу, если вы почему-то этого еще не сделали, хотя мне кажется, что все уже сделали. И на этом я, кажется, с организационными вопросами закончила, да?
Да.
Да, тогда можно сесть. Дорогие друзья, сегодня заседание, которого я лично очень ждала, но к стыду своему я не успела к нему подготовиться так, как я хотела. Я хотела успеть прочитать «Маятник Фуко». Да, у меня было недели, по-моему, 3, что ли, на это дело. Но «Маятник Фуко» в русском переводе выглядит вот так. Вот так. А у меня английское издание, они там пощедрее с полями и со шрифтами. То есть это еще пошире и еще увеличенного формата. То есть это читать, ну, как бы вот в кровати так вот, знаете, на живот не положишь. Это прям мероприятие, да. Вот. Поэтому не успела я дочитать. Я прочитала больше половины и... Пока остановилась, обязательно дочитаю, потому что это страшно интересно.
То есть ты не знаешь, чем кончилось?
Пока нет! Пока нет! Поэтому я сегодня наслушаюсь от тех, кто читал спойлеров, и дальше читать будет уже, наверное, не так интересно, хотя, может быть, и интересно.
Будет.
Вот. Так вот, это я все к чему? Это я все к тому, что мы сегодня разговариваем про писателя, которого... Я не могу сказать, что хорошо знаю. Из всех его 7 романов я читала «Имя розы». Ну, это не роман, это заметки, эссе на полях, я про них еще скажу. И «Таинственное пламя царицы Луаны». И вот сейчас, значит, я перебралась за середину «Маятника Фуко». То есть не то чтобы я прямо хорошо знакома с творчеством Умберто Эко, но это для меня было такое, знаете, открытие, потому что про него как-то принято говорить как про такую интеллектуальную литературу, сложную, замороченную, наполненную, значит, разными смыслами философскими и прочим. И я, когда бралась за «Имя розы», совершенно... И у меня дурная привычка, я довольно часто берусь за книги и фильмы, не читая описания. Иногда это срабатывает хорошо, иногда я попадаю довольно крупно. В этом случае сработало хорошо, потому что за «Имя розы» я бралась так с некоторой опаской, но это же Умберто Эко, это же интеллектуальная литература, сейчас как я буду через это продираться. А там такой бодрый детектив. Ты открываешь, а там, значит, монахи. А, кто-то читал?
Да.
Да? То есть более-менее представляете. Или, может быть, кто-то смотрел кино.
И то, и другое.
Вот. Роскошное кино с Шоном Коннери, который, значит, вот в этой рясе монашеской расследует там вот это вот все. Ты начинаешь это читать, и ты просто в детективе. И тебя захватывает. И вот он, значит, ходит, что-то исследует, задает вопросы, натурально как детектив. А потом там, значит, начинаются библиотеки, сожжения, прятки, еще что-то, тайны. Ну, то есть, я читала, я не могла оторваться. Прям серьезно. Да, это интеллектуальная литература, безусловно, в том смысле, что Умберто Эко, и сейчас мы сделаем небольшое отступление, если вы читали в Фейсбуке на странице мероприятия, я немножко писала про Умберто Эко, про его книжки. Умберто Эко вообще-то, строго говоря, не писатель. Он этим занимался в свободное время. Вообще-то он ученый. Как это правильно? Семиотика?
Семиотика.
Семиотика-лингвистика.
Семиотика-лингвистика, философия, психология.
А также...
Медиевистика.
Ну, нет.
Медиевистика.
Скорее медиевистика, пожалуй.
Медиевист он скорее.
Скорее медиевистика, скорее медиевист. История вообще и история культуры в частности, причем именно средних веков. И вообще-то он всю жизнь трудился, писал статьи, писал книги, редактировал книги, составлял сборники, выступал редактором. Ну, то есть научный труд. И он, в общем, да, довольно заметная величина в своего,
мягко говоря. Я, кстати, очень-очень рекомендую его статьи по медиевистике. Они написаны настолько великолепно, что во всей этой темной теософии начинаешь, в самом деле, разбираться. Не так много людей хорошо пишут про средние века, прямо скажем. Это тяжелая тема, а он пишет это, ну, как имя Розы.
Вот примерно как имя Розы, да.
Так и пишет.
Ну, то есть он настолько влюблен в эту эпоху и настолько ее хорошо знает, что он умудряется про нее рассказывать так, что становится понятно, о чем он говорит. Так вот. Это я все к чему? К тому, что первые 42 года своей долгой жизни, 84 года он прожил, покинул нас буквально пару лет назад, первые 42 года своей жизни он, в общем, за вот это вот грязное дело, вот это грязное дело, не садился. Он писал статьи, сборники, как я уже сказала, доклады, преподавания, туда-сюда. А потом он написал «Имя Розы». В 42 года. И это моментально колоссальный успех, переводы на все мыслимые языки, мировая слава, фильм с Шоном Коннери ни много ни мало в главной роли, и все, и он теперь писатель. И мир его знает как писателя. Через, если память мне не изменяет, года 4 после выхода «Имени Розы» он выпустил вот такой небольшой сборничек «Заметки на полях имени Розы». Здесь это публицистика. Здесь он размышляет, ну, немножко рассказывает о книжке, о том, как он ее писал, и размышляет вообще об авторе, о читателе, о том, как устроена книга, о том, как устроены книги вообще. И это довольно познавательное чтение. Эту книжку можно взять, но ее нужно вернуть. Если кто-то захочет, можно будет ее после заседания у меня свистнуть, но с возвратом. Потом, еще несколько лет спустя, вторая книжка «Маятник Фуко». И тоже сразу. Классика, бестселлер, портрет поколения, еще что-то. И, в общем, так раз в несколько лет он и продолжал выпускать романы, в которых, используя свою колоссальную совершенно эрудицию, рассказывает про очень разные штуки. Например, один из уже... ну, более поздних романов, вот «Таинственное пламя царицы Луаны», это история человека, который неожиданно потерял память, причем очень хитрым образом. Он помнит все, что он читал, но он не помнит жену, любовницу, людей, события. То есть вот, ну, как бы фактическое, да, все, что в реальности с ним происходило, все ушло, ничего не помнит. Делает вид очень старательно, но ничего не помнит. А все, что у него вот этот весь багаж, его интеллектуальный, накопленный, а он уже, его герой довольно взрослый человек, то есть багаж у него там солидный, а весь багаж интеллектуальный остался с ним. И вот мы, значит, наблюдаем за тем, как он, вспоминая все свои прочитанные, продуманные в голове вещи, пытается понять, собственно, а кто он, кто эти люди вокруг и что вообще происходит. Вот. Как я уже сказала, других книжек я не читала, поэтому говорить ничего не могу. Я предложила бы сейчас сделать так. Расскажите, пожалуйста, кто что читал или смотрел, и как вам? Да.
Значит, имя Розы, кстати говоря, я знала, что это детектив и очень интересная книжка. Я так схватила и напоролась на его семиотические, философские идеи и рассуждения. И я эту книжку просто не одолела. Я ее поняла, что она для меня слишком интеллектуальная. Ожидания были другие. Но я почувствовала себя ущербной. Посмотрела кино, мне понравилось, но подумала, что надо все-таки одолеть Умберто Эко, имя, которое у всех на устах. Книжка, которая меня абсолютно заворожила, значит, я читала «Остров накануне» и «Ивол Долина». Я хочу сказать, что действительно оторваться невозможно. Умберто Эко обладает фантастическим талантом писателя, погружение читателя в состояние героя, в ту атмосферу, где герой переживает какие-то очень сильные эмоции. То есть адреналин поступает в кровь непосредственно из вот этих вот черных буквок, которые с тонкой струйкой льются прямо в сердце. Я помню, что у меня прям какое-то судорожное состояние было, что меня пытался кто-то отвлечь от Буадалина, значит, и что-то хотел спросить. Я начала легаться, рычать, потому что там происходило что-то настолько важное. Опять же, это средние века, но там смесь очень интересная фактически существовавших людей, например,
там Барбаросс.
Да. И многие там из его окружения, и придуманные персонажи, главный герой отправляется в какую-то там страну сказочную, такую легендарную, чтобы найти святой Грааль, да, вот эту чашу, из которой, значит, должен был ее привезти. И они с друзьями отправляются в такие дали, где начинаются уже присутствие персонажей из бестиария, описано опять же в средних веках, то есть там люди с одной ногой, люди, у которых нет головы, но лицо находится в груди, значит, там люди с козлыми ногами. И там происходят вещи, которые настолько увлекательно с этим персонажем, что-то такое, он со всеми дружит. Вот, что ты становишься просто как бы перед фактом, когда фантастической красоты девушка, в которую персонаж влюбляется, оказывается существом, которое его вообще выносит, как бы, как же с ней общаться дальше, он ее любит, а она из другого измерения, вообще ужас. Вот, и это талант Умберто Эко встречается в каждой из книг. То есть какие-то моменты, когда он так захватывает, в такие берет вообще вот этот самый какой-то магический кристалл, что это очень близко к нахождению вот такого философского камня каждого писателя, чтобы человек, прочитавший, хлопнулся в обморок и встал парасекш. Это примерно туда, потому что закрываешь книгу, возвращаешься в реальный мир.
Немножко другой.
О, что бывает. Оказывается, горизонт в такой степени раскрывается. А «Остров накануне» тоже там есть моменты, которые настолько щемяще детективно увлекательные, когда ты следуешь за персонажем и думаешь, есть ли кто-то еще живой на этом корабле, который потерян посреди океана, и есть подозрение, что есть, но убьет он тебя или ты выживешь, и что будет происходить дальше, и потом это разворачивается так, что у тебя щемит сердце от того, насколько это все интересно, ты превращаешься снова в ребенка, который читает
взахлёб
и просто забывает про все. При этом, опять же, мне кажется, что Умберто Эко в каждой своей книге ставит очень сложную задачу с помощью вот таких захватывающих сюжетов еще вдобавок доложить, проложить слоями философских, семантических вот этих своих рассуждений и сложных. Мне кажется, что это очень большая работа по какому-то духовному подниманию читателей куда-то повыше вот из этого бытового мира. И это он настолько далеко сам вырвавшись себе, что это сложно читателям. Поэтому иногда я пропускала эти куски. Но все, что я почерпнула из Умберто Эко, безусловно, в меня вошло как просто моя кровь, обмен веществ сразу. Очень круто.
Здорово, спасибо большое. Это как раз то, что я хотела сказать, когда я говорила про интеллектуальную литературу. Он интеллектуальный, но при этом в зависимости от уровня читателя, читатель погружается на разную глубину. То есть кто-то просто читает вот поверхностно событийную канву, и ему классно, ему интересно. Кто-то чуть глубже, кто-то, не знаю, кто разбирается в предмете, считывает там все аллюзии, цитаты, не знаю, мысли других философов, писателей, еще что-то. То есть на каком бы ты уровне ни был, тебе все равно интересно его читать. Даже просто как, ну, и на уровне просто содержания базового фактического сюжета, и на уровне смыслов, которые там уходят вот
можно
совершенно верно.
Я скажу, чем именно это достигается? Он смеется. Он смеется во всех книгах. Я не знаю, здесь это прямым текстом сказано. Вы в имени Розы опознали этого кошмарного аббата, который спалил библиотеку? Кто-нибудь его опознал? Нет. Это Борхес.
Борхес, да.
Это Борхес. Он его списал с натуры. Это невозможное существо, преступление которого не в том, что он сжег книги, потому что книги тогда горели как могли, а в том, что он исповедует кошмарную истину, Христос никогда не смеялся. И ничего страшнее этого нет и быть не может. Он обхахатывает абсолютно все. Я, поскольку довольно плотно занимаюсь медиевистикой, я как раз хорошо вижу, что именно он делает со всеми теми философскими и теософскими понятиями, которые начинает поднимать во всех своих книжках, как он над ними издевается. Он их выворачивает наизнанку, он их щекочет, они начинают хихикать. Это то, чем он поднимает читателя на любой уровень. И на самом деле, мне кажется, что это, собственно, и есть секрет его популярности, потому что он заставляет читателя смеяться вместе с собой, вне зависимости от уровня образованности этого самого читателя, потому что посмеяться можно всегда. Смех доступен абсолютно всем. Кто-нибудь знает книжку прекрасную «Тим Талер» или «Проданный смех» Крюса? Замечательная совершенно книга. Очень рекомендую, потому что она... Фильм ужасный. Книжка гораздо лучше.
Смотря какой фильм. Там был до этого 60-х. Он был хороший.
60-х? 60-х я не видел. Его я видел Скадочниковым и... Ага. Окей. Вот. Так вот, там... Маленький мальчик, еще не понимая никак ничто, продает свой смех дьяволу, потому что дьявол смеяться не умеет. Так вот, дьявол смеяться не умеет. Божества как раз смеются в голос. И там очень много говорится о том, что смех – это внутренняя свобода.
И церковь он... сейчас тоже запрещает смех. Фанатики в церкви.
Все фанатики запрещают смех.
Да, да,
вообще, в принципе, если какую-то систему нельзя высмеять, она
это
лжива. Она лжива, потому что любую хорошую систему можно высмеять, и она от этого не пострадает никак.
Язычники в древности очень много смеялись, и над собой тоже.
Да, да, да. Вся любая хорошая система подвергает смеянию себя сама и предлагает это всем остальным. Это, собственно, то, что он предлагает. Он предлагает соединиться с тем, что ты не понимаешь, тем, что ты можешь над этим вместе с ним посмеяться. И вот это, мне кажется, его уникальность. Потому что тот же самый маятник Фуко, я сейчас спойлер устрою.
Ну, давай.
Сложная, многогранная, чрезвычайно насыщенная всем-всем книжка. А в самом-самом начале это ты читала. Бельбо рассказывает о себе, что он когда-то ужасно хотел трубу.
Да.
Трубу он хотел очень сильно. Такое желание маленького мальчика, да, хочу трубу. Какую именно трубу он хотел и как он ее в итоге получил? Он не просто трубу хотел, он хотел трубу ангела конца света. И вот это вот образ маленького мальчика, который очень хочет протрубить конец света, все к чертовой матери, всех их тут утопить.
Ангела Габриэля.
Да. Это труба апокалипсиса.
Он же хотел золотой конец.
Да, и он ее получает.
Нет.
Он ее в итоге получает.
Шуфар – это же труба.
Вот, я имею в виду, что вот эта вот трансформация сакрального в детское, обратно детского в сакральное, и вот это вот перемешение, и то, что он делает, все это в рамках постмодернизма, потому что все его... На самом деле, если уж на то пошло, имя Розы – это вот то, что сделали с Шерлоком. На самом-то деле. Потому что мы, читая эту книжку, она нас, по идее, относит совсем в средние века. Да? Это жизнь монастыря, Это средневековье. Это допечатные все эти штуки, еще печать не изобрели, все делается вручную. Но при этом, во-первых, это собака Баскервилей, потому что нас немедленно отсылает имя главного персонажа к этому. Это 10 негритят Агаты Кристи. Никуда от этого не денешься. То есть мы читаем эту книжку из прошлого в настоящее, и из настоящего в прошлое обратно. Вот как Шерлок, вот этот вот сериал совершенно чумовой, он же совершенно замечательно сделан. Чем он меня страшно подкупает, это тем, что все эти герои, разыгрывая Конан Дойля, живут в мире, где Конан Дойля нет. И показывают этот мир, где его нет, тем, кто отлично знает, что он на самом-то деле есть, и они все его играют. И вот эти вот прятки бесконечные на аллюзиях и на том, что человек знает, что человек не знает, на узнаваемых вещах давать неузнаваемые вещи, это ужасно здорово, конечно. Единственное, что я хочу сказать, я говорю это всегда, и я буду на этом настаивать. «Маятник Фуко» переведен отвратительно. На русский язык эта книжка переведена ужасно.
Ты мне сейчас портишь малину, потому что я хотела
не читает,
отдать. Не читает. Я купила себе на английском и читаю на английском. Поэтому на русском она мне не нужна. Если кто-то готов смириться с тем, что перевод чудовищно плох, можно ее забрать у меня. Я ее держу в руках, потому что хочу вам кое-что показать, когда мы как раз сейчас про нее заговорили. Но ее можно забрать. Не понравится, можно попробовать передарить. И так она будет ходить по рукам.
А перевод есть только один?
Дело в том, что прекрасная Елена Костюкович, которая, собственно, с ним работала, да, она, в общем-то, сделала себе монополию на это. Она яростно защищает свои права на то, чтобы его переводить, но на Украине давно-давно в серии «Трезубец» выходило сокращенное издание, которое переведено значительно лучше. Не в смысле значительно лучше языка, и там очень много купюр, к сожалению, а в том смысле, что она страшно перевирает все. Она перевирает все. Она путается в архитектурных терминах. Она путается в теологических терминах.
Некомпетентность.
А?
Некомпетентность.
Абсолютно.
Редактор не был.
Хорошая новость в том, что если ты не Александр Шуйский...
Ты этого не заметишь.
Ну, как бы 90% людей, которые это будут читать, поскольку 100% 99,99% людей, которые читают эту книгу, не Александр Шуйский, заметному числу этих людей... Ну, мне, например, если она перепутала, что там...
Арбутанные контрфорсы.
Да, арбутанные контрфорсы. Скажите, мне не то ничего не говорит. Я примерно понимаю, что это вот какая штука архитектурная.
Какая-то часть.
Хорошо, Фому недоверчивого я ей не прощу никогда. Что значит Фома недоверчивый, что ли?
Ну...
Что это вообще?
Нет, там ужасный язык. Ну, я...
Что такое Фома недоверчивый?
Извините, это прекрасно.
Просто вообще кошмар. Я тоже прочитала чуть больше половины.
Да, Бельба у нее, когда ведет дневник, цитирует, извините, курочку Рябу в изначальном варианте.
Да? Болгарском хорошо переводит.
Я не знаю. Я не знаю. Мальчик с пальчик возвращается как штык. Что она имела в виду?
Читайте по-болгарски.
Или английский перевод прекрасный. Перевод на английский прекрасен. Я еще не раздобыл себе английскую версию, но я ее читал. И да, она читабельна. На самом деле, дело в том, что у него же... Вот это вот то, что меня потрясает. Он все списал с натуры. Я, когда последний раз был в Париже, я наткнулся на эту замечательную совершенно штукенцию, в которой, собственно, происходит все действие. Маленький храм этот при музее техники. А там действительно висит маятник. И видно, если туда зайдешь, каким образом там можно спрятаться и посмотреть на все это действо восхитительное. У него все с натуры написано, все это есть. Я имею в виду, пойти посмотреть, как это устроено, не так сложно. Интернет, в конце концов, никто не запрещал. Вот. И ладно, там она путается в терминологии, она делает с ней, что хочет. Она, поскольку... Ну, скажем так.
Она простой вариант просто нашла, чтобы...
У женщин... Нет, она нашла сложный вариант. У женщин-переводчиц есть один грех, я имею в виду плохих женщин-переводчиц.
Сексизм?
Да, 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 да. Поскольку я много редактировал, прости меня, у мужиков я такого не встречал. Прилагательные.
Много чересчур, да?
Прилагательные, деепричастные и причастные обороты. Четыре на предложение.
Из-за них теряется
смысл.
Да, накручено, наверчено, все это торчит из всех щелей, отростки какие-то, еще что-то. Боже мой, зачем? У него простой, хороший язык. Ну, то есть она как будто она упивается тем, что она все это пишет.
Кроме маятников куклы, остальные вещи.
Вот, при этом у нее очень неплохо переведено имя Розы.
Ну, имя Розы.
Да, имя Розы у нее переведено очень неплохо, хотя заменять латынь на старославянский, ну, положим, ладно, хорошо, это прием. И я у нее же, в ее же переводе читал «Остров накануне», это тоже очень неплохо. Во всяком случае, местами это было совсем хорошо. Но маятник Фуко она сделала страшно. То есть она явно совершенно нагнетала атмосферу.
Испортила книгу.
Ну, в общем, на самом деле, да. Потому что мне ее читать тяжело, несмотря на то, что я хорошо понимаю все его хулиганства там. Там много хулиганства, и я их ловлю, и при этом вижу, что их вывернули. Вот. Но имя Розы в ее переводе читать можно. И я не читала в ее переводе Баудолина, но «Остров накануне» тоже хорош. Вот по-настоящему хорош. Ничего не скажешь.
Спасибо. Еще одна причина, по которой я хотела успеть прочитать «Маятник Фуко», это то, что мы тут, благодаря нашему прекрасному другу Эндрю, ударились в разную эзотерику. И, конечно, по-хорошему, надо было бы прочитать «Маятник Фуко» еще даже до нашего заседания про масонов и, по возможности, до нашего мероприятия про карты Таро, потому что,
собственно,
да-да-да-да-да, я поэтому ее держу в руках, я хочу показать. Если вы были на нашем мероприятии про Таро, вы примерно помните, что это такое. Mm-hmm. На титульном листе, ну, как бы тут не титульный, ну, в общем, там, значит, сначала такое, цитаты, а потом, соответственно, раскладка. Вот это вот то, что написано, такого не было. Это человек, от которого мне книжка досталась, расписал тут, значит, что такое оккультизм, что такое каббала, что такое сефирот, еще что-то. И, соответственно, она же вписала русские названия и пояснения, значит, какое что. Да, человек очень основательно подошел к вопросу. Но я хотела вам показать схему, потому что вы ее... Те, кто был, помнит, как мы долго разбирали, значит, это там что-то, вот это эманации, а здесь божества, если я правильно помню, и только там, значит, начинаются где-то там еще тварный мир. Короче, я все к чему вам показываю. Ну, вот, например, начинается глава первая. То есть здесь, ну, и, понятно, первая вводная цитата на иврите. Собственно, части... Книги названы по именам вот этих самых сефиров, которые мы обсуждали в среду. Помните? Там, значит, вот эти самые кружочки, которые мы обсуждали в среду. Это сефиры. Как мы теперь знаем. Благодаря Эндрю. И, соответственно, части книги обозначены именами вот этих вот сефиров. И предполагается, что... Ну, это как бы тоже несет какой-то смысл, как-то указывает на то, что в этой части происходит. Это первое. Второе, тут, конечно, из числа того, почему активно топчется Умберто Эко и о чем говорил Александр. Если я правильно понимаю, я где-то пока искала там для публикации материала, натыкалась на такое, что это же, если я правильно помню, 88-й или 88-й имя Розы, это 98-й какой-то. 88-й, да? Вот мне тоже кажется, что имя Розы 84-й, фильм 86-го.
Да, и потом 8 лет там у самого маятника Фуко,
да.
После имя Розы.
После, значит, наверное, не 80. Ну, в общем. Запуталась я в датах, но на странице событий это есть раскладка. вот, то, что мне встречалось как, ну, что ли, описание, отзыв на книгу, это, ну, как бы, пародия, ирония на интеллектуальную жизнь вот как раз вот этого времени, когда происходила какая-то полная мешанина, какие-то новые идеологии. Кто-то открывает для себя эзотерику, кто-то открывает для себя коммунизм, кто-то антифашист, кто-то фашист, кто-то на демонстрации. Кто-то... Да, 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 да. То есть, ну, натурально просто расцвет постмодерна, когда да. каждый кидает... Кто-то кидается, соответственно, в оккультизм и эзотерику, у кого что, и говорят, во всяком случае, такое мнение не встретилось, что он, значит, вот всю книгу иронизирует над вот этим раздраем философским, мировоззренческим вот этой эпохи. И он берет разные подходы, школы философские, эзотерические и прочее. И их перемалывает в такую сравнительно гомогенную массу, из которой, значит, только временами торчат то тамплиеры, то масоны, то еще что-нибудь. Это я все к чему? Одна из идеологий, по которым он, значит, оттаптывается, и которых здесь очень много, это как раз история тамплиеров и, соответственно, выросшие из нее масоны, вольные каменщики. Очень, значит, я сейчас практикую искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали, потому что, как было сказано, до конца я не дочитала. Но, да, если я правильно понимаю, то и, да, маятник-то там тоже с... Да, давай, говори.
А, значит, не надо забывать, когда он это писал. 88-й год, да?
По-моему, все-таки да.
10 лет назад только что закончился скандал P2, пропаганда 2. Это ложа, масонская ложа Италии. Был дикий скандал. То есть были убийства премьер-министра Альдо Моро. Да. То есть 70-е годы, пропаганда 2. То есть это как раз вот, вот он по следам всего этого писал. То есть это настолько свежо было тогда. И, значит, банк, значит... Ватикан, ватиканский скандал в банке, убийство папы, якобы убийство, Иоанн Павел I, не второй, а первый и так далее. То есть вот как раз там это все замешано. То есть в подложке лежит эта вот штука. То есть вот это все было настолько в Италии. Бригада Росса, красная бригада, убийства непрерывные, все этого дела. То есть фашизм против антифашизма, то есть это как раз масса была. И как раз, говорим, масоны, пропаганде 2, они там просто в полный рост.
У меня есть один вопрос. Я читаю «Маятник Фуко» до конца, но когда прочитала, вижу, что на каждой странице есть и магия, и каббала, но примерно в эзотерических кругах и Роджер Залазни, и Терри Пратчетт были приняты очень хорошо, обсуждали их произведения. А почему так происходит с Умберто Эко? Почему никто в эзотерических кругах не обсуждает его произведения, и реакция не положительная?
Ну, на самом деле, конечно, лучше Эндрю с Александром ответят. Мне кажется, они просто обиделись.
Как это не обсуждают?
Обиделись.
А Умберто Эко — это философ.
На самом деле, да. Если уж на то пошло, то не обсуждают в эзотерических кругах этого, как его, Дэна Брауна? Потому что вот это вот как раз попса. Вот. На самом деле, что я еще хотел сказать по поводу маятника Фуко. Значит, имеет смысл держать в голове ту самую фразу. Эндрю, напомни ее, пожалуйста. Ты строишь, они придут.
А if you build it, they will come.
Да. Что это у нас?
Строительство храма.
Нет, я имею в виду, что это у нас? Это у нас основной девиз фактически всех орденов, насколько я понимаю, да? Так вот, именно это и происходит в этой книжке, несмотря на то, что Бельбо строит абсолютно воздушный замок. Они все равно приходят. Совершенно все равно, каким образом ты начнешь строить. Умозрительно, играя, еще что-то. Они все равно придут. И вот это совершенно прекрасно, то, что он еще и выворачивает, и это тоже. Они не строить придут с тобой, они тебя убивать придут, чертовой мать.
На самом деле, настолько укорененная в англосаксонской культуре, что как бы в Америке, в Канаде ее знают всякие, потому что она во всех ситкомах проходит, везде абсолютно. То есть она, забыли, откуда она и что она, но везде. Вот если ты, скажем, в офисе где-нибудь говоришь, if you build it, Будь уверен, я тебе скажу за его.
Ну вот это, ты знаешь, это вот как раз позиция очень понятная советскому читателю, если нашего. Да, ты начнешь делать, за тобой придут.
Да, да.
Вот это как раз очень ложится так хорошо на наш
мемориал. Главное, я вернусь к имени Розы. Мы говорили, что юмор – это... В общем-то, имя Розы – это книга о том, что с чем является юмор.
Да.
Это всегда критерий здравости системы отдельного человека, любого социума. И как продолжение в «Маятнике Фуко», там, где куча всего встречается в одно время, и куча процессов, и куча явлений, и течений, если сохраняется юмор, значит, здравость в отдельном воспринимающем или в обществе сохранена. То есть он всегда про это говорит, что это критерий, и если этого нет, все. Дело плохо.
Так, собственно, финальная эта сцена, когда масоны хватают Бельбо и начинают его трясти, как грушу, пытаясь выколоть из него там с пафосом, с обрядами, с там, натурально его подвешивая на этом маятнике. Что он ему говорит? Им нечего с него взять, потому что он их вертел на этом самом детородном органе. Он смеется над ними, они абсолютно бессильны, а он получает эту самую свою трубу конца света, потому что он его устраивает таким образом. То есть, да, кто смеется, тот спасен. Это известная вещь. И это то, что у него идет из книжки в книжку на самом деле. Как только у него герой перестает смеяться, с ним начинает происходить масса неприятностей. И в «Маятнике Шафуко» есть прекрасная фраза, я ее очень люблю. «Нельзя продолжать долго опыт божественного и не утратить при этом рассудок». Так вот, если хочешь не утратить рассудок, смейся. Потому что смех – это то, что объединяет абсолютно все существа на всех уровнях. И если это существо не смеется, значит, это дьявол. И гони его тогда к чертовой матери.
Можно еще один
комментарий? Спасибо.
Да.
Значит, вот в связи с этим скандалом «Пропаганда 2», значит, банкира из банка Ватикана повесили, точно так же, как в конце вешают. Где его повесили? Его повесили на мост Альма в Париже, под мостом. Ну, это известная коннотация, под мостом повесить, это из карты Таро идет. Ясно, что это было ритуальное повешение. Самое смешное, что там же и Даяна погибла, принцесса Уэльская.
На том же
мосту. Под тем же переходом. То есть он-то, Умберто Эко, знал, где его повесили. И он эту коннотацию проводит. То есть, просто если не знаешь, то ты никак не влезешь. Думаешь, ах, вон оно, что, понятно. Вот. То есть, опять же, это те же годы, 78-й, что ли, 76-й, я сейчас точно не помню. Но это вот 100% эта вот штука.
У него очень много отсылок к современности, да. Я имею в виду, что у него везде очень много отсылок к современности. У него ни современных книжек-то, в общем, нету. Он пишет про прошлое, при этом играет-то с настоящим. Причем...
Вечные темы.
А?
Вечные темы,
да, и отраженные в бесконечных зеркалах, совершенно верно. У него... А самое главное, что помимо всего этого, я вот помню, одна моя приятельница, очень тщательно читая Умберто Эко, нашла у него, например, фразу, которая у него идет из книжки в книжку. «Очень мерзнет большой палец».
В скриптории холодно.
Да, потому что вообще-то это... Ну, это вот, знаете, это замечательную легенду, что Данелли с кем-то поспорил и в каждый свой фильм поклялся вставлять «Наречки на том бережочке». А, так вот, у него эта фраза качует из книжки в книжку, и точечку эту можно найти практически в любой его книге. Кстати, понятия не имею. В разных переводах она звучит по-разному, потому что большой палец имеется в виду руки, а кто-то там его переводил как «ноги мерзнут». То есть там сложно все очень. Тут тоже надо, к сожалению. Я не знаю итальянского, это ужасно жалко. Что я его не знаю.
Любопытный опыт, когда итальянского тоже не знаю. Я на французском читал. Они близкие, в общем.
А вот, кстати, «Маятник Фуко»-то по-французски читать хорошо. Да, в основном в Париже дело происходит.
Я читал, значит, и «Маятник», и имя Розы. Ну, имя Розы известное, поэтому я быстро проглотил. А «Маятник», конечно, так долго спотыкался.
Ну да, имя Розы чуточку попроще, конечно. В «Маятнике» он за счет того, что наворачивает все эти теории, идеологии, теософии и сыпет терминами, там, конечно, разобраться сложнее. Но при этом все равно увлекательно.
На самом деле французский, они просто близкие.
Очень близкие, да.
Поэтому ты практически читаешь оригинал. То то есть там.
Ну, кстати, да, романские же языки оба. Ну и, конечно, да, вот к вопросу о, да, зачем вообще вся эта система? У нас как раз в среду прозвучал этот вопрос, зачем эта система вообще нужна? Чтобы книжки читать хотя бы. Книжки читать что?
С другой стороны, в каком-то это я поймала себя на том, что с одной стороны, я бы, конечно, хотела это прочитать до наших мероприятий, с другой стороны, я понимаю, что благодаря нашим вот этим двум мероприятиям про масонов и про Таро, я как раз поднялась на тот уровень, когда я кое-что замечаю и начинаю где-нибудь хихикать, потому что, ну, там, вот это я опознала, там, ну, не знаю, схему я опознала, там, я опознала название частей, я опознала там еще что-то из про тамплиеров, то, что Эндрю рассказывал, что масоны ведут свою идеологию от тамплиеров.
И, так, у тебя там появились ключи. Пускаться в философский сад без ключей, это как начинать ходить без ног. Mm. То есть вот.
Можно это лежать в сторону мечты.
Да.
А же, собственно, от друидов взяли некоторые своих действий.
Да, там, да, да, там есть друидический этот ритуал.
Потому что он рассказывает, что тамплиеры отчасти завладывали нордическую мифологию.
Да, что-то там такое было.
Я думаю, когда сравниваю, что тамплиеры, например, очень хорошо использовали гейс как магический инструмент. Uh-huh. Гейс – это у друидов обет, который они дают.
По-русски он звучит как «гюйс».
Да, да.
Если кто слышал, то и в переводах встретите как «гюйс».
И этот обет я сейчас буду объяснять медленно на болгарский, потому что русский немного позабыла. Но по принципу при друидите имало такого, заправили следното нещо. При тях на кралете са били налагани съответни обети от друидическите жреци. Примерно да става сутринта рано в 5-6 часа. Защо са го правили, никой не може да каже. Предполага се, че те са имали фрагментирано виждане на бъдещето. Примерно ако в този момент пристигне вражеска войска сутринта, защото в древните времена през нощта са почивали, през деня са се водили битките.
Да.
Но
момент. Да. Надо ли перевод? Надо.
Да,
надо.
Да,
значит, давайте я тогда, ну я буду недословно, я буду коротко пересказывать. Понятно. Значит, смысл такой, что в друидическом мировоззрении существовало такое понятие, как гюйс, то есть некоторый обет, который накладывался на человека жрецом, и человек был обязан это делать вот просто потому, что так сказали. И про фрагментированное будущее, то есть есть сейчас версия, что люди в ту эпоху видели будущее, ну, как бы фрагментированно, они не могли его предсказать целиком, могли как бы предсказать какие-то фрагменты. Продолжайте.
След което при тамплиерите това специално е взето от друидическите вярвания. При тях те, например, са работили продължително време през деня, лягали са по-рано, но пък за сметка на това е трябвало да казват определен брой молитви преди сън или сутринта представане. Но на мен беше много интересно, когато четох махалото на Фуко. От него там той обяснява надълго и на широко за тамплиерите. Аз бих искала да обсъдим този въпрос. Нищо не казва относно техният генетичен происход на първите тамплиери. Юг Дю Пайенс, също происхода на Свети Бернар, защото има някои теории, че те имат семитски происход. Какво е вашето мнение?
Вот. Сейчас я приведу.
Куда же без семитско?
Значит, собственно, к чему мы заговорили про тамплиеров, речь о том, что они, как и друиды, у них были вот эти гюйсы, то есть, поработав и ложась пораньше спать, там ты был обязан прочитать какое-то количество молитв, или утром был обязан прочитать какое-то количество молитв. И, собственно, дальше вопрос, каково происхождение первых тамплиеров, генетически, откуда они, кто они, Сен-Бернар и да, и есть теория, что они семитского происхождения. Ну, как бы, а кто нет?
А тогда в чем связь с нордическим? Все-таки нордическое – это северная Европа, да, как я понимаю.
Ну, на самом деле, если совсем просто, вот совсем просто схема, да, когда Европа оправилась от своего варварского несколько состояния, начали появляться первые настоящие королевства, все еще была вполне себе жива Византия, и уж тем более, более чем был жив Восток. И у нас возникает немедленно в Европе идея пойти воевать Иерусалим, воевать гроб Господень. Она возникает немножко после того, как, в принципе, начались какие-то связи с Востоком, прежде всего торговые. А торговые связи немедленно повлекли за собой идею караванов, которые ходили туда-сюда. И, собственно, каким образом возникли все рыцарские ордена, абсолютно все поголовно? Это была охрана. Это была охрана.
Кто-то защищал караваны, кто-то защищал паломников.
Это были, да, это были наемники, которые защищали за деньги.
Так они образовали свои ордена.
Да, а вот когда пошла идея крестовых походов, когда пошла идея, что вот уже наконец-то у Европы есть силы отвоевать обратно Иерусалим, потому что, ну как же, священное место, сердце христианства и так далее, вот тогда уже начали делаться регулярные в более или менее современном смысле армии, которые начали, в общем, объединять конкретные ордена, потому что тамплиеры были, конечно, не единственным орденом.
А вообще исторические выкладки у него точные?
Да.
Насколько точно?
Да.
То есть он очень интересно рассказывает вообще. Вот я, например, этого не знала, про крестоносцев, про тамплиер, как они, про Иерусалим, вот как, сколько лет они там были. Меня это всегда очень интересовало, я нигде как-то этого не видела. Никогда не попадалась. Он там очень подробно это описывает.
Да, причем все это существует. Я имею в виду, что существуют хроники крестовых походов. Они все сохранились. Ну как все, очень много их сохранилось. И много их довольно-таки переведено на русский язык. То есть об этом можно почитать, если угодно. Это страшно интересное чтение, потому что то, как они ходили на Иерусалим, это совершенно прекрасно. Мне больше всего нравится второй, если не ошибаюсь, крестовый поход, когда они пошли на Иерусалим, при этом один раз зашли в Константинополь, его взяли, пошли на Иерусалим, и Константинополь отбили. А? Четвертый, да? Я путаюсь немножко. Вот. Потом они второй раз зашли в Константинополь, снова его взяли. И так... А в каком-то они даже до Константинополя, в смысле, до Иерусалима не дошли, остановились на Константинополе.
И так появилась Римская империя.
Нет, нет.
Ну, не римская, латинская, как ее, господи.
Латинская, но она недолго просуществовала.
Латинская, да, да. Да, да.
Вот.
Но была. Когда
я бы сказал,
шли,
так появились...
Шли в Иерусалим и не дошли.
Я сказал бы, так появились все богатства Венеции, если уж на то пошло, потому что...
Боже, да, ну, пресловутый, который к вам послал. Да, я скажу, пока ты не ушел, твое дело открыли наркотики, потому что уходишь вглубь, а нужно чуть-чуть на 30 лет назад. Можно сказать?
Да.
Значит, Иерусалим, 14 июля 1999 года, падает. Вот, трехдневная осада. А до этого, в 1066 году, 33 года до этого, что происходит? Битва при Гастингсе. Так? Кто там бился? Там бились нордические викинги. А что происходит еще за 10 лет до этого? Лейф Эриксон, викинг из викингов, едет, как бы открывает Исландию, которого его выгоняют из Норвегии. То есть они все викинги. То есть все, кто был в 99 году, это все викинги, 100%. Более того, они организовывают... Значит, они, естественно, берут Париж, они берут Сицилию, организовывают там свое государство. И когда в 99-м году, это 30 лет, это одно поколение, они все еще викинги. То есть они стали французами более или менее во Франции. То есть, естественно, англичане там не принимали никакого участия в первом походе, когда говорят, вот там бридж, не было там никого. Это чистые французы. Более того, их арабы называли франш, франк. Вот. То есть... Откуда идет нордическая связь? Викинги?
Ну, Ричард Львиносердце таки посидел все-таки.
Он тоже Плантажене. Он никак
ну да, я имею в виду, ну, да, есть, никуда не денешься, французская династия.
Да, 100%. То есть вот откуда идет нордическая штука? Дай я вещь скажу, что забыл. Карты Таро. Какой у нас самый любимый расклад?
Ты кельтский крест имеешь в виду?
Ну, можно там еще говорить. Кельтские, друиды.
Я, собственно, что хотел сказать? Я хотел сказать, что это... Не отдельные вещи, а связанные. Это северяне пришли на восток, какое-то время там в общем-то, жили, потому что, да, это, у них служба там была, и, конечно же, на них это все повлияло. То есть они, в сущности, на самом деле, повторили римский путь, потому что римские войска точно так же дошли до южных земель самых разных, и то есть также вобрали в себя очень много оттуда. И технологии, и верование, Рим что там только в себя не вбирал, и мистику, все что угодно.
У Айленга, Вальтер Скотт, кто-нибудь помнит? Трубы у них, они все, они одеты в восточную одежду. О чем там идет речь? Айвенго, значит, как бы, саксы, да? Они приходят после крестового похода. Это как раз между вторым и третьим. То есть Ричард Львиное Сердце только-только вырывается из австрийского плена, тогда приходит туда. Там описываются тамплиеров. Они все одеты по-восточному. У них восточные трубы трубят. То есть они приняли на себя восточную вещь. Откуда идет, так сказать, семитское происхождение? Ну, естественно, если мы говорим про масонов, естественно, это храм Соломона. Но куда без этого деться?
А как же?
Тамплиеры все на этом построены. А значит, то есть они там рыли и нарыли чего-то.
Еще первый день, когда пришли все остальные.
Ну да.
На самом деле, вот эти вот все картинки у нас в головах, они же у нас у всех очень четкие, да, что такое, как выглядит тамплиер. Это латы и белый балахон с красным крестом поверх. Кто-нибудь когда-нибудь задумался, зачем был этот самый, этот белый балахон? Откуда он вообще взялся? Жарко очень. Горят кольчуги, надо что-то чем-то накрывать. Вся эта форма, она не из ниоткуда взялась. То есть, ну, они натурально получились северянами, которые поехали на долгие заработки на юг.
Пустыню.
Да, и заработали таки немало на самом деле. В самом деле очень немало заработали. При этом имеет смысл помнить, да, что при всем при том, что они были викинги и разбойники, довольно быстро у них установились очень четкие правила, которым они были обязаны следовать, потому что иначе бы все это превратилось натурально в грабительскую банду. Они как-то пытались все-таки быть той самой секьюрити, которой изначально образовывались. И ладно там тамплиеры, а скажем, тот же самый Мальтийский орден держал большую часть Греции, по-моему, до 16 века, что ли, от турк.
Да.
Прекраснейшим образом держал, натурально, вот зубами и когтями.
Они остатки, когда их разбили в третьем, значит, в четвертом крестовом походе, когда их выкинули окончательно из всех вещей, они уехали частично на Кипр, а частично на Мальту.
Никейское вот. Королевство.
А?
Никейское королевство.
Да. Ну да. Я имею в виду, что для того, чтобы Европа была в том виде, в каком она сейчас есть, они сделали очень много.
Да.
Кстати, можно посоветовать, если вы будете читать про крестовый поход, существует книжка, она есть на русском языке. Это называется «Необычные предрассудки, связанные со всеми». Там писали про бороды, там писали...
Книга всеобщих заблуждений, это по-русски называется.
И там есть отдел крестовых походов. Вот лучше ничего не написано, честное слово. Коротко и по делу не написано ничего. То есть, если читать про крестовые походы... Вот
книга надо всеобщих заблуждений.
Вот она, да.
А про тамплиеров мне тоже нравится «Проклятых королей» на Морис Брюн.
Да, конечно. Конечно.
Когда говорит, что Скоттиш Райт, это значит 29-й градус, это тамплиер.
Да.
Ну, то есть натурально живут и процветают, и да, ты начинаешь строить, они приходят. Они есть.
А чем отличается темплиер от темплера?
От кого?
Темплер.
Никак, это французское слово, тамплер.
Это, ну, значит, в Израиле поселение темплеров.
Наверное, я не знаю, вот я не знаю, честно.
А что за поселение?
Ну, их почему-то называют немецкими.
Ну как же,
Фридер... Да, в некоторых из арабских странах живут, например, в Сирии люди, я слышал, у которых светлая кожа, русые волосы, светлые глаза, у кожи немного розоватый оттенок, для них сказывают тот, называют их тот в Сирии. И сказывают, что они потомки христианских рыцарев, которые пришли на восток.
Нет, тут в Израиле немножко другое. Вот я так и не поняла. У нас в больших городах, в трех, есть как бы небольшой, в самом городе, небольшой такой район, где чисто европейские дома, где-то начало 19 века. И вот он, они называются немецкими или темплиерскими. Их всех отреставрировали сейчас. Они что-то очень красиво. В Хайфе, в Тель-Авиве. Да, ты видела. Их так называют. Вот я не понимаю, откуда они там появились и когда.
19 век, что-то поздновато, я бы сказала.
Ну, да, в том-то и дело. Они не такие старые, да. Но это не в Иерусалиме тоже есть.
Кстати. Единственная спекуляция на эту тему, это значит...
Единственная?
Не единственная. Третий крестовый поход, когда Ричард Ришар Кёрдолеон, Ричардлиное сердце, именуемо, да, они пошли туда, и Фридрих Барбарос, который там купался в речке, простудился и помер, он же немец был. Тевтонские дела, естественно. То есть шли несколько потоков, французский поток шел, Ришар Кёрдолеон, и немецкий тевтонский поток, возглавляемый Фридрихом Барбаросом. Часть из них, естественно, после того, как он помер, они его, значит, они сказали, не будем участвовать, а часть просочилась. То есть там грубо говоря, значит, эти самые, как они, псы-рыцари, господи, как орден это называется, Александр, напомни.
Госпитальер.
Нет, тевтонский орден, тевтонцы.
Тевтонцы есть, я как-то даже опешил.
Ну, ты дошел. Вот, то есть они частично...
То есть они там остались и, видимо, создали свои...
Ну, конечно, то есть там, они же не были централизованы.
Но это совершенно отличающиеся, как бы, стороны.
Я про темплиеров.
Очень красиво.
Темплиеры известны также как общество друзей Иерусалима, лютеранская церковь, состоявшая из выходцев из Германии. Разрыв с официальной церковью, немцы, лютеране, привел к основанию в 1862 году Der Deutsche Tempel, религиозной независимой организации. То есть это протестанты. С 1860 по 1930 годы темплиеры создавали колонии в Палестине. В 1939 году частично депортированы из Палестины британскими властями как граждане нацистской Германии, а после образования Израиля оставшиеся палестинские темплиеры депортированы из-за прежних связей с нацистским режимом. В настоящее время проживают в основном в Австралии и Германии. А дома остались,
да. И их только сейчас вот в Тель-Авиве отреставрировали буквально в прошлом или позапрошлом году, сделали там кафешки, домишки красивые такие, европейские, совершенно не похожие.
Вот они вспомнили традицию,
что они их и называют. Походы.
Вот они решили себя там темплом назвать в 19 веке.
Да. То есть они...
Да? Ну, кто только не пытался строить свой храм в Иерусалиме, прямо скажем так вот, положа руку на сердце, тут никуда не денешься, все туда рвутся. Ну, действительно, все-таки святыня не...
Поэтому должен быть международный. Ничей.
Бахай?
Ничей. Нет, Бахай — это другое. Я говорю, что Иерусалим не должен никому принадлежать. Я сама из Израиля.
То есть можно его исключить из карты Израиля.
Делаем из него Ватикан.
Стоп!
Второй.
Стоп. Туда мы не уходим. Нет, не уходим.
Чтобы просто чтобы все религии, все эти самые могли спокойно поклоняться и спокойно посещать.
Не уходим.
Резиденция ООН.
Туда не уходим, услышьте меня, пожалуйста.
Все.
Услышьте меня, пожалуйста. Мы не обсуждаем политику, мы не обсуждаем судьбы мира. Это не к нам. Можем про это...
Пофантазировать-то можно?
Можем про это как-то отдельно собраться.
Международная организация ООН.
Все, достаточно. Давайте лучше к Умберто Эко. Кто-нибудь еще что-нибудь читал, хочет рассказать?
Ну, ты читала эту книжку Найдика Фуку. Он показал, что главная идея там как раз, ну, он хочет показать, что никакого мирового тайного правительства нет. Ну, как бы против теории заговоров. Это опять политика же, да?
Нет, это можно.
Ну, сейчас же многие говорят, да что там, есть мирное правительство. Тамплиеров считали таким тайным правительством, потом масонов. И сейчас какое-то тайное правительство заседает. А он как-то, вот, мне кажется, осмеял теорию, развенчал.
Да, я согласна с этим. Мне тоже так показалось. Я тоже не дочитала до сих пор.
Но я бы сказала,
мне показалось, что он смеется, опять-таки, над что всем этим.
Смеется над всем, и над тем, что это тайная власть, и над тем, что ее нету. То есть у него-то, в общем, получается, вы смеете и то, и другое. Никуда-то. На самом деле, идея того, что у тамплиеров были какие-то безумные богатства, они ворочали миллионами и так далее и тому подобное, она бытовала еще во времена Филиппа Красивого, который их за это, собственно, попытался изничтожить. Но, по-моему, так ничего особенного и не нашел.
Нет, у них же была банковская система.
Банковская, да, кстати, они сделали банковскую придумали. Систему, да.
И кассовая деятельность тоже.
Конечно. Кассовая деятельность, да.
Но... с этой точки зрения любая хорошая банковская система правит миром, никуда не денешься.
Другое дело, что они, так сказать, вот вся основная эта идея, что не нашли ничего. То
есть да.
Когда их почикал, он сначала почикал евреев вот, в 1307. Они, так сказать, размялись сначала со своими этими самыми дружками, вот, то есть как это нужно сделать. А потом они, значит, соответственно, тамплиеры взялись. То есть это конкретно было ясно, это описано везде, что сначала, значит, они на евреях просто потренировались, как это делается. А потом в один день, в одну ночь фактически, они взяли и сняли всех тамплиеров. И этих ребят, которые как бы мечом работали у евреев. Вот. То есть они сняли их всех, вот, и ничего не нашли, тем не менее. Легенда гласит, что отплыл корабль в Шотландию, в замок Рослина под Рослином Денбрау. Вот. Но на самом деле не только он. Что под Рослином они похоронили, значит, все эти сокровища, которые они не смогли, Филипп Красивый не мог у них тогда это самое утащить. Вот такая штука.
Ну ничего, Филипп Красивый отыгрался на ломбардцах прекраснейшим образом. Не, у него все получилось.
Он плохо кончил.
Да.
Равно как и все его потомки, если уж на то пошло.
Это, собственно, возвращаясь к Морису Дриону.
Ну а что Дрион? Значит, любой масон, который проходит 17 градус, дает обет бороться с несправедливостью и с королями Франции.
То есть короли Франции не были масонами?
Нет, короли Франции — это зло, которое нужно изничтожать, положа на это дело всю свою силу. Это стандартный обет, который...
Ну это же тоже здесь же... Эко описывает, что когда казнили последнего Людовика, кто-то вылез, и, значит, ты отомщен.
Да, через
то. Да.
Конечно, да,
100%. Да. Жаль, ты отомщен. Да. Да.
Но это Мулет, именно из-за того, что Филипп Красивый в свое время их уничтожил.
Да.
Это...
Да.
То есть это делалось вот все эти столетия, это было заповедовалось, что называется, и шло, и вот оно до сих пор остается что-то.
То есть короли Франции закончились, а обед остался.
Да.
Ну, они возвращали в какой-то момент империю. Кто их знает, что взбредет в голову.
Действительно.
Ну, это сейчас у них республика, а жизнь вообще непредсказуема.
Они уже за что-то воюют. Они уже начали.
Воюют тоже давайте не будем. Да. Воюют, вот прям вообще не хочется.
Так а никак. Как берешь за тамплиеров, так немедленно идет политика. Это еще 400 лет назад так было. Как за тамплиеров возьмешься, так сразу политика. На самом деле...
Здесь писатель пишет, как бы, то время, переходя опять-таки в то время, когда он живет, в 80-е, не знаю, какие там годы. Ну, то есть он тоже получается как предсказатель, что ли?
Любой хороший писатель предсказатель. Тут уж никуда не денешься. Но, помимо всего прочего, он же еще... Я не думаю, что он так уж занимается именно политикой. Он скорее... схлестывает пространство.
То есть объединяет, да?
Нет, именно схлестывает. Он их не объединяет, он их натравливает одно на другое. И хохочет в процессе над и тем, и другим. И я не знаю у него ни одной книжки, в которой бы это было не так. Потому что... Ну, есть кто-нибудь вспомнит вообще, чтобы он не смеялся в какой-нибудь из книг?
По-моему... Есть, конечно, 10 признаков фашизма, как он там называется?
14 архетипов фашизма, он говорит про это, и у него есть один очерк о фашизме, и он объясняет 14 типов фашизма, но как он объясняет, это не нацизм, это не расизм, это примерно нетолерантность, нерациональность. И так далее, и так как и липса юмора тоже, это тоже он объясняет, что фашизм, это фашизм. И по этой логике большинство людей нашего общества, наверное, фашисты.
Плюс архаика.
Да, но это говорится о том, что в художественных книгах он над всеми смеется, а это все-таки очерк.
Да, да.
В очерке смеяться нельзя, это научная
У него эссе прекрасные, просто вот одни названия. Я пока не читала, но смотрите, теория семиотики, семиотика философии языка в поисках совершенного языка, следующее, Кант и утконос. Вот я хочу прочитать работу о том,
что
у Канта и утконоса.
Да, что получишь.
Работы по эстетике и теории массовой коммуникации, апокалиптически интегрированное открытое произведение, отсутствующая структура путешествия в гиперреальности, 1986 год. это работы об организации и структуре и существовании человека в глобальной электронной коммуникационной сети. 86-й год. До интернета
а,
еще.
Не, ну подожди, а Кастельс это какой год? Кастельс это какой год? Мануэль Кастельс.
Я даже не знаю, о чем ты.
Но интернета еще нет.
Я про галактику интернет.
Разве в 86-м только компьютеры, интернета еще не было. Компьютеры были, но не было сети.
На самом деле, это же, опять-таки, имеет смысл накладывать на его книжки то, что у него везде абсолютно система представлений человеческая действует как личность. Я имею в виду, что она у него получает материальность, она у него получает воплощение. Представления человека о чем бы то ни было начинают воплощаться в действии. Потому что тот же самый маятник Фуко весь построен на том, что до того, как Бельбо занялся всем этим безобразием, никаких тамплиеров не было. Они были вполне себе аморфной выдумкой. А после того, как он начал обращать на них пристальное внимание, они начали так уплотняться, формироваться, возникать. И вылезли, да, причем вместе с прошлым. И вот это вот его то, что идея начинает обретать плоть, если ты долго ее крутишь в пальцах, она у него опять-таки во всех книжках.
А где мысль, там и энергия.
А?
Где мысль, там и энергия.
Ну, как это
да,
тоже, я
постила тоже
цитату из него, говоря о чем-то, ты делаешь это реальностью, да, что-то такое было. Когда ты о чем-то говоришь, ты делаешь это реальным. Я на самом деле хотела воспользоваться тем, что мы ушли немножко в сторону от его художественных книг. И хотя я не читала, но в поисках значит, материала для нашей сегодняшней встречи я выяснила, точнее нет, одно вспомнила, одно выяснила. Вспомнила, что Умберто Эко успел побыть редактором, в смысле выступить редактором сразу нескольких энциклопедического уровня сборников. Один «История красоты», один «История уродства», один «История стереотипов», еще один, не помню про что. Ну, то есть их минимум 4, то и 5 таких сборников. Я помню, я смотрела на «Историю красоты» и «Историю роста» в магазине, так и не купила, но это о том, ну, про красоту и родство я просто теоретически знаю по описанию, что это история о том, как представление о красоте или, соответственно, представление об уродстве менялась с годами, веками и...
Здравствуйте. Что ставишь, ты занялся?
Да, да, разберусь. Менялась с веками и как культура репрезентировала, извините, пожалуйста, представляла, не воображала, а как она показывала, как она изображала красоту и уродство. Вот, если вам такие штуки интересны, то обратите, пожалуйста, на это внимание. Может быть, кто-то почитает одну из этих энциклопедий, и мы вас тогда пригласим про нее рассказать. Вторую штуку, которую я выяснила, я не знала. Она состоит из двух частей. Первое. Существует наука бондология. Это все, что связано с Джеймсом Бондом. Они исследуют, значит, творчество Флеминга, значит, не очень представляю, чем они там занимаются, но есть такая, значит, наука. Вторая часть. Умберто Эко признанный эксперт в этой области.
С ума сойти.
Он исследовал, я уж не знаю, там, семиотика или не семиотика, он исследовал Флеминга и написал две работы на эту тему, опубликованные. Одна из них переведена на английский язык по Джеймсу Бонду. По, ну, как бы Флеминг в части Джеймса Бонда. У Флеминга других частей, по-моему, и не было, да? Да. Так что он ко всем своим, значит, вот семиотика, лингвистика, медиевистика, то, что мы там вначале перечисляли, он еще и, извините за выражение, бондолог. Многосторонний был человек. И это, на самом деле, очень видно в книжках. Когда... Ну, такая эрудиция, она, конечно, сквозит всегда. То он здесь какой-то исторический факт упомянул, то он там какую-то теорию описал, еще что-то. И это, конечно, бесконечный поток смыслов и фактов и разного содержания, который в каждой книжке, конечно, тебя накрывает. Пытаюсь сообразить, хочет ли кто-нибудь еще что-нибудь рассказать? Кто-нибудь еще что-нибудь читал или думал на эту тему, или... или что-нибудь.
Я думала о том, что Умберто Эко в какой-то момент стал настолько популярный, что просто возникло ощущение, что он системообразующий элемент, прям-таки для какого-то поколения. Вот как в свое время был автор, скажем, Герман Гесса со своим «Степным волком», таким культовым абсолютно, обязательным к прочтению для того, чтобы чувствовать себя своим в какой-то... скажем, в контркультуре. Также Умберто Эко оказался человеком, который вокруг своих идей, работ и книг собрал в разных странах целые пласты людей, которым интересны интеллектуальные изыскания, и его художественные книжки, и его не только художественные книжки. И это, конечно, поднимает уровень и наших знаний, и нашей осведомленности в истории. То, что мы сейчас вот здесь вот об этом разговариваем, я думаю, что в какой-то степени тоже такой знак времени и дань тому, что вот этот человек состоялся, и как-то все счастливы по этому поводу.
Ну, состоялся-то он совершенно точно, тут уж никуда не денешься, это как Мона Лиза, уже может выбирать, кому ей нравится. На самом деле, конечно, Эко ужасно здорово читать, когда, в принципе, начинаешь интересоваться... Я думаю, что у него и Бонд из этой же серии, когда начинаешь интересоваться вообще, в принципе, строением причинно-следственной связи. Вот когда тебя начинают интересовать такие логические конструкции, каким образом из вот этого можно вывести вот это, ты начинаешь... Сначала читать какие-нибудь несложные детективы, а потом, да, сталкиваешься с Умберто Эко, который предлагает тебе, в общем-то, конструктор в виде всего мира. И как ты его соберешь? Вот так можно собрать, а можно вот так собрать, а можно собрать так, что у тебя всегда будет позавчера. Запросто. Вот «Остров накануне» в этом смысле абсолютно прекрасен, потому что, да, там, в общем-то, день сурка. Если кто знает этот фильмец прекрасный, когда герой застревает каждый день в одном и том же времени, только там бедный молодой человек очень долго пытается сообразить, что же такое происходит, и как это, как не подкидывает ему реальность намеки, он так как-то все и нет. Ну, подумаешь. Вот это. Да, наверное, на корабле кто-то есть. Дело не в том, что у меня тут время закрутилось кольцо, а дело в том, что на корабле кто-то есть, и он мне тут постоянно это подсовывает. И вот это вот... стечение обстоятельств, в котором человек всегда ищет высшие силы, высшее проявление, и может ошибаться, а может и нет, это еще одна причинно-следственная штука, которую он постоянно подсовывает, и да, над которой предлагает посмеяться в том числе. То есть пища для ума на самом деле, конечно, бесконечная.
Простите, я отвлекалась, потому что я разговаривала с нашим... арендодателем. Но это в конце поговорим. И потому что я замерзла окончательно.
Вот, то есть я имею в виду, что ладно там интеллектуальный аппарат, просто причинно-следственные связи, логический аппарат. То есть если хочется действительно попытаться представить себе мир в качестве конструктора, который можно собрать любым способом, то в этом смысле он, конечно, прекрасен абсолютно. А самое главное, что это действительно же признак нашего времени. Великая американская идея заключается именно в том, что любой человек, какой бы семьей он ни родился, если он родился в Америке, он в состоянии стать президентом. А я имею в виду, что до Америки эта идея бытовала исключительно в Риме. И он, собственно, таким образом и стал великой империей, потому что, да, там любой солдат мог дослужиться, выйти до фактически божества. Никакая другая система, никакая другая страна того времени ничего подобного не предлагала. Египет, Вавилон, Греция, что у нас там еще оставалось вокруг? Ничего подобного. Если ты родился в конкретной касте, ты из этой касты никогда не выйдешь. И только Рим предлагал вот такую вот вертикаль.
Только у ацтеков есть что-то такое.
А?
У ацтеков в Америке есть такое. когда ты можеш да произхождаш от някаква ниша каста, обаче благодарение на способностите си, ако станеш военен, можеш да прогресираш нагоре. Единствено при ацтеките го е имало.
Есть предположение, что ацтеки произошли от испанцев.
Да.
В смысле, от тех, кто жил тогда на территории Испании, потому что прекраснейшим образом...
Ацтеки произошли от испанцев, в смысле, что ты говоришь?
Я имею в виду от народов, который жил тогда в этом... Извини, пожалуйста. Имеется в виду, естественно, египтяне, тогда же современные. Потому что, когда Хирдал поставил свой эксперимент с Ра, он таки доплыл на этой самой тростниковой лодочке кошмарной. Он таки доплыл, и да, меня страшно интересует, откуда они взяли идею пирамид, если уж на то пошло.
И Кецалькоатль, пернатая змея.
Вот, я имею в виду, что первые египетские пирамиды, которые до нас дошли в очень малой степени, потому что знаем-то мы все вот эти вот, они были ступенчатые. Они до вот этой вот совершенной формы прекрасного... прекрасной пирамидки, они не сразу додумались. Там были мастабы, которые были такими же ступенями, как ацтекские. И больше это, опять-таки, ни у кого нету. Но ацтеки – это все-таки далековато, а мы все-таки все наследники Римской империи, от этого никуда не денешься. И я сейчас рассматриваю европейскую цивилизацию. Так вот, сейчас вот эта вот американская идея, она распространена абсолютно на все страны. То есть, как ты свой мир себе придумаешь, так ты его и соберешь. И в это же входит это наше гиперпространство с этой с интернет-реальностью. Можешь собирать там, пожалуйста, ради бога. Можешь собирать это из ближней действительности, из дальней действительности. На что пороху хватит, то и сделаешь. И вот это то, что он предлагает фактически в абсолюте. И то, чего абсолютно не было в Средневековье. То есть такое даже в голову не могло прийти, что ты из крестьян там поднимешься до... Там все было по кастам и сословиям. И при этом он подстегивает к этому Средневековье, к этой идее умозрительности чего угодно, он подстегивает к этому Средневековье, подкладывает это как нижний слой пирога, а дальше уже начинаются кремовые розочки и цукаты и прочее. У него все пироги чрезвычайно многослойные, но все равно все в современности. Несмотря на то, что он историк, медиевист.
И еще много кто.
И культуролог, да. Потому что мы все, хотим мы этого или нет, мы все изъясняемся знаками. Соответственно...
Это одна очень хорошая книга относительно знаков, потому что если человек интересуется семиотикой и начать с Умберто Эко, это очень сложно. Примерно это книга Жак Приора «Культурные универсалии». Это про семиотики самое то, что надо.
Если кто-то хочет это, что поинтересоваться семиотикой, пожалуйста, запомните эту книгу. Если кому-то интересно.
Но я имею в виду, что...
Лотман,
еще бы. Мы сейчас можем подстегнуть к этому очень много кого, если уж на то пошло. При этом, да, чем большим пластом культурологических символов ты оперируешь, тем интереснее тебе жить на самом деле. Это правда, это так.
Ну что, на этой радостной ноте будем завершать, что ли, наше заседание?
Можно и завершить.
Тогда с меня опять очередная пачка организационных вопросов. Во-первых, спасибо всем огромное, что вы к нам сегодня пришли. Мы были очень рады вас приветствовать на нашем заседании. Пожалуйста, приходите к нам еще.